Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире «Светлое радио», радио «Вера». Это передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы с вами сегодня будем говорить об одной из титанических фигур русского средневековья – до Петровской эпохи. Это великий князь московский Иван III, получивший в российской истории прозвище «Великий». Человек, к которому с бесконечным уважением относился Николай Михайлович Карамзин, человек, который фактически создал Россию, человек, который является творцом единого русского государства. А у нас в студии замечательный гость – известный писатель, автор целого ряда исторических романов, лауреат Патриаршей литературной премии Александр Юрьевич Сегень.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Я пригласил его на радио «Вера» по той причине, что Александр Юрьевич является автором наиболее точного с фактической точки зрения романа о временах Ивана III, романа «Державный». И, кроме того, добавлю от себя, полагаю, что в русской литературе это наиболее качественный литературный портрет, качественный с художественной точки зрения государя Ивана Васильевича. Вот мой первый вопрос. Александр Юрьевич, с вашей точки зрения, каким характером обладал Иван III? В сущности, ведь это один из величайших политических гениев во всей русской истории. Каков же он был как человек, как личность?
Спасибо большое, Дмитрий Михайлович, за то, что вы так лестно отозвались о моей работе над этим образом. Хотя уже прошло 20 лет с тех пор, как я писал этот роман и был полностью погружен в него, но... Не случайно вы упомянули Николая Михайловича Карамзина, который в сущности он вытащил этот образ из глубин истории и дал ему то наполнение, то содержание, которое, в общем-то, Иван III и имел в истории. И действительно, он один из трех государей в истории России, имеющих прозвище «Великий», наравне с Петром Великим и Екатериной Великой. И не случайно даже и Иван Великий – это тоже колокольня, которая, на мой взгляд, даже внешне каким-то образом подходит под этот исторический персонаж. В сущности, сам государь Иван Васильевич, он был такой же высокий, мощный, строгий, подтянутый, что, кстати говоря, по тем временам в Москве не иметь большого живота считалось не вполне для мужчины привлекательно. Он-то как раз всю жизнь мучился от того, что он был очень худой внешне. Вот. И образ этот уникален в том смысле еще, что вот он не такой строгий, не такой суровый, как образ его более известного внука в истории Ивана IV Грозного, который своим царствованием, как бы сказать, заслонил в свое время в истории эпоху Ивана III. И вот как раз именно благодаря Карамзину русские вновь вспомнили об этом человеке, обладающем несомненными величайшими качествами государя, который умел и создать такое великое государство, территорию увеличить в 7 раз территорию России. Вот мы сейчас чуть-чуть за счет Крыма только увеличили территорию России, насколько недоволен весь мир. А представьте себе, как недоволен был мир тогда, когда московский государь в 7 раз увеличил территорию России, своего царства.
Ну, собственно, он фактически создал Россию, когда он взошел на родительский великокняжеский престол, у него под рукой было Великое княжество Московское, ну и некоторое количество земель вокруг него, которые укладываются в понятие 3-4 современной области.
Да, совершенно верно.
А когда он скончался в 1505 году, это была Россия, именно Россия, та страна, которая была создана усилиями Ивана III, и которая действительно во много раз по территории превосходила земли Московского княжества. Вы сказали о необыкновенных государственных талантах, дарованиях Ивана Васильевича. Что же это за дарование? Благодаря чему он вошел в историю?
Ну, вы знаете, я должен начать еще с того, что ведь я автор не исторического исследования, автор романа в четырех частях, четыре возраста Ивана III. Поэтому я старался просто вылепить художественный образ. Поэтому еще раз повторяю, что ко мне как историку не надо относиться, а в большей степени как литератору. Просто было такое время, когда я работал над этим романом, 90-е годы, и когда, в общем, сам всякий художник, писатель, который затрагивает темы исторических личностей, он, в общем-то, дает не просто так, а для того, чтобы где-то тайне он надеется на то, что он даст пример властям нынешним. То есть в те времена, когда в 90-е годы страна находилась в упадке, в страшнейшем состоянии, мне, хотя я, конечно, не верил, что власти будут этот роман читать, но тем не менее, я писал тоже с таким, показать образ.
Вы вот, не верили, но надеялись.
Не верил, но надеялся. Ну, да, может быть, такая, да, формулировка. И, в общем-то, даже могу такую забавную историю рассказать о том, что когда в 2001 году мне за этот роман присудили премию Московского правительства, и на церемонии вручения тогдашний мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков простодушно мне сказал, вручая, значит, этот диплом, он сказал: «Поздравляю, но, скажу честно, роман не читал». И у меня, само собой, вот как-то вырвалось. Я ему сказал: «А вот Иосиф Виссарионович все читал, особенно кому бы давал премии». Вот. А премия была тогда разделена между мной и поэтом Кублановским. И когда уже об этом сообщали в новостях, то сказали, что премия в области литературы сегодня вручена поэту Юрию Кублановскому. Обо мне уже никто ничего не упоминал после этого такого заявления. То есть, знаете, получилось то, во что я не верил, что читать не будут.
Ну, как знать, да. Собственно. Юрий Михайлович еще не последний, разумеется, далеко не единственный государственный деятель России. Итак, образ, который вы лепили, надеясь на то, что, может быть, кто-нибудь из людей власти прочитает, что это за идеал?
Ну, во-первых, действительно, прежде всего, человек, который стремится к созданию большого, могучего русского государства. Это я пытался показать в те времена, когда все пытались это могучее государство как можно больше развалить и растащить.
То есть это сторонник единства, сторонник силы?
Да, централизации. Всякий историк, он прекрасно понимает, что ведь идея централизации, которая, кажется, она естественна, на самом деле никогда не было такого твердого убеждения у политиков всех тех времен, нужна ли централизация или государство может существовать в виде отдельных, значит, частей. И именно в эту эпоху, и мы знаем, что централизованные государства стали создаваться и в Европе, предшественником, с которым иногда сравнивают Ивана III, был Людовик XI во Франции, который гораздо жестче устанавливал строил централизованную Францию. И вот как раз второй пункт, который вот в характере Ивана III, который меня привлекал, это именно то, что он не обладал чрезмерной суровостью в те времена, когда эта суровость, она была необходима. Он пытался все-таки действовать и сурово, и в то же время сохранять людей. Он очень был, я так его понимаю, и вижу его как человека очень верующего, и поэтому переживающего за то, чтобы, когда лес рубят, чтобы щепок летело как можно меньше. Вот. Ну и кроме того, государь, который понимал, что строительство такого государства, оно должно сопровождаться созданием новой какой-то культуры, модели культуры и внешнем облике, поэтому мы прекрасно знаем о том, что появился новый Кремль и новые здания, и то, что приглашались европейские мастера, во главе которых был известнейший Аристотель Фиораванти, «Цветок на ветру», и этот облик, который Иван III дал Москве и вообще государству, мы его прекрасно знаем.
Ну что ж, я думаю, будет правильным, если сейчас в эфире прозвучит отрывок из симфонической сюиты Александра Константиновича Глазунова «Кремль», поскольку тот Кремль, который мы знаем, кирпичный Кремль, он был в основе своей построен именно при Иване Великом.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы обсуждаем колоссальную титаническую фигуру Ивана III Великого с драгоценным гостем нашей передачи, писателем, лауреатом Патриаршей литературной премии Александром Юрьевичем Сегиным. Я хотел бы обратиться к знаменитой фразе, которую когда-то высказал известный историк Николай Сергеевич Борисов об Иване Великом. Он сказал, что этот государь – машина правильных решений. То есть, получив державу в достаточно сложном состоянии после целой эпохи кровопролитных междоусобных войн, Иван III находил своим рациональным умом выходы из множества кризисов, из множества сложных ситуаций, которые сыпались на Москву с разных сторон. И он обладал необыкновенной интуицией. Когда нужно было подождать, чтобы решить поставленную им задачу. Он мог ждать годы, но найти оптимальное время для нанесения удара или для того, чтобы собрать воедино необходимых союзников. Он не любил выходить в поле с войсками, но был храбрым человеком, бывало, тушил пожары в Москве, лично участвовал в тушении пожаров. И всегда и неизменно делал ход в тот момент, когда этот ход должен был отозваться максимальной политической выгодой, либо был неизбежен в данных конкретных обстоятельствах. Считаете ли вы, что вот эта характеристика машины правильных решений, она соответствует действительности?
Ну, в каком-то смысле да, но все-таки в отношении человека говорить, что это машина, я бы никогда бы не стал. И даже тот факт, что государь Иван III скончался-то, в общем-то, не старым человеком. Ему было столько же, сколько примерно вот сейчас мне. Вот. А я чувствую в себе огромные силы и чувствую себя вполне молодым. А он скончался, и, в общем-то, не так-то и известно от чего. И в своей книге, размышляя об этом, и причем его уже называли старым человеком, вот что удивительно. Размышляя об этом, я, в общем-то, вынужден был так прийти к какому-то выводу, что все-таки он работал на износ и очень устал. И устало его и тело, и мозг, и сердце. Все это выразило в том, что он просто уже раньше времени состарился. Поэтому какая может быть речь о машине в данном случае? Ну, о машине правильных решений, ну, в отношении правильных решений, да, я, конечно, полностью разделяю эту точку зрения, потому что мы видим в истории редко такое дарование во многих областях, и в том числе в области военной науки. Потому что то, что совершил Иван III, это, в общем-то, я бы сказал, беспрецедентно. Я имею в виду, ну, одно из его главнейших деяний – это освобождение от Ордынского ига, и благодаря блестяще проведенной военной кампании 1480 года, ровно через 100 лет после битвы на поле Куликовом, и, как мы видим, в общем-то, даже обычный человек, когда он вспоминает, что он знает о стоянии на Угре, он говорит, что там постояли и решили, что сражаться бессмысленно, и разошлись. Ну, это было не совсем так, потому что просто действительно ордынцы тогда увидели мощь армии государя Ивана III, и после нескольких все-таки небольших сражений они вынуждены были отступить, и тем более, что впервые была в таком масштабе применена артиллерия, которой, кстати говоря, командовал все тот же Аристотель Фиораванти. И это создание артиллерии русской, в общем-то, на мой взгляд, это его второй подвиг после создания облика Кремля в виде вот Успенского собора. И, кроме того, там была применена глубоко эшелонированная оборона. Это впервые в русской истории, когда несколько рядов обороны были предусмотрены на случай, если все-таки ордынцы прорвутся и начнут наступление на Москву.
Стояние на Угре – это один из решающих переломов русской истории. Подавляющее большинство историков согласны с тем, что с этого момента можно считать, что Ордынская ига в отношении русских земель, во всяком случае, в отношении земель подвластных Ивану III, можно считать завершенным. Оно пало. И захватчик, в данном случае последний из ордынских захватчиков, хан Большой Орды Ахмат, потерпел поражение. Но здесь всегда возникают вопросы. Вот как раз апеллируя к вашим первым словам о том, что многие люди, увлеченные историей, но не имеющие специальных знаний о событиях стояния на Угре 1480 года, вспоминают как о неких чуть ли не мирных переговорах, во всяком случае, о мирной встрече двух войск Ахмата и Ивана Третьего. Но, насколько я понимаю, все-таки была военная операция, и там шли бои.
Да, и не надо еще из виду упускать тот факт, что хан Ахмат это был один из сильнейших ордынских ханов. Это был преобразователь Орды. Это в каком-то смысле это был Петр I Орды, который и столицу перенес, создал свою, и создал новую армию, и вообще преобразовал действительно государство, которое разваливалось ордынское. Поэтому нельзя говорить о том, что так сказать, вот эта победа просто упала в руки Ивана Третьего. Нет, он победил очень сильного соперника. Вот что еще очень важно учитывать. И в какой-то этот исторический момент, когда уже Русь привыкла к мысли о том, что она может существовать вне Золотой Орды и самостоятельно, и самодержавно, кстати говоря, само слово «самодержавие», оно ведь в те времена обозначало очень четко, это оно означало независимость, сами держим власть, самодержавие, никакого негативного смысла, который потом это слово приобрело уже в XIX веке, тогда не было, это было просто синоним слова «независимость».
Победа Ивана III на Угре, она ведь получила не только признание как военный триумф, как успех политический, но еще была запечатлена в летописях как нечто исключительно важное, сакральное с мистической точки зрения. А каким было отношение церкви к этим событиям? Были ли какие-то особое благословение в этот момент?
Там были огромные разногласия по поводу этого, и многие разделились мнения о том, что надо ли вообще это проводить.
Надо ли выходить в поле и драться с ордынцами?
Да, да, да.
Почему?
Да, потому что опасались такого мощного врага, как Ахмат. Ведь не надо забывать о том, что существовала Сарайская епархия, и деятели церкви, они знали, просто видели, что происходило в самой Орде, и они могли свидетельствовать о нарастающей силе Орды. Сарайская епархия, которая была основана еще во времена Александра Невского, кстати говоря, самая крупная по территории епархия церковная Русской Православной Церкви, долгое время бывшая. Вот. И поэтому я говорю, что были разногласия, и не было большой уверенности в победе русского оружия в тот момент. И это, в общем-то, была такая победа, во многом даже для многих неожиданная.
Ну, а вот представители иерархии церковные, митрополит, епископ, архиерей, с каким напутствием они выступили, когда подошел решающий час, выходить в поле, драться или нет?
Ну, опять же таки, я повторяю, что там были и известные высказывания Воссиана, но...
Ростовский владыка.
Да, ростовский владыка. Но я читал после этого, что там все тоже не так было просто, и что есть разные документы о том, что и он и поддерживал его. То есть в данном случае я не берусь конкретно вот с точки зрения истории, как историка, с точки зрения говорить о каком-то, ну, как, допустим, когда Дмитрий Донской выходил, и там было такое прямо уж благословение Сергия Радонежского, или, в общем, в какой-то степени, может быть, даже что-то и было мифологизировано, но эти мифы, они в истории сохраняются, и уже их трудно опровергать.
Ну вот, известно то, что действительно в Москве были споры, многие опасались, выйдет в поле армия с таким трудом созданной державы, потерпит поражение, и все вновь рассыпется в прах. Ну вот владыка ростовский Воссиан, о котором вы помянули, он выступил с горячей проповедью, он укорял Ивана Третьего, отчего же ты не выходишь, отчего же ты боишься выступить? Да, конечно, тебе противостоит царь ордынский, но пришло время постоять за веру. То есть в его устах эти слова они звучали своего рода не только одобрением, но и призывом «выйди и сражайся». Насколько память мне не изменяет, сама победа на Угре связана с большим, с 210-м праздником Покрова Пречистой.
Ну, собственно говоря, да, это началось стояние на Угре, и закончилось оно к ноябрю. То есть День народного единства, который мы сейчас отмечаем, он может также быть и днем, в который закончилось стояние на Угре. Но, конечно, это с праздником Покрова Богородицы связано очень сильно.
Ну что ж, я думаю, будет уместным, если сейчас в эфире прозвучит «Тропарь к Покрову Пречистой». Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», «Радио Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы ненадолго расстаемся с вами, чтобы вскоре продолжить нашу беседу.
«Исторический час» на «Радио Вера».